Слово Божие сегодня будем читать мы из книги пророка Иеремии. Прочитаем мы с вами 35 главу, с 1 по 19 стих. Так, 35 глава книги пророка Иеремии. В стандартных Библиях это 775 страница. Слово, которое было к Иеремии от Господа во дни Иоакима, сына Иосии, царя Иудейского. «Иди в дом рехавитов и поговори с ними, и приведи их в дом Господень, в одну из комнат, и дай им пить вина. Я взял Иозанию, сына Иеремии, сына Авоцинии, и братьев его, и всех сыновей его, и весь дом рехавитов, и привел их в дом Господень, в комнату сынов Анана, сына Гадолии, человека Божия, который подле комнаты князей, над комнатою Маосеи, сына Силумова, стражу у входа. И поставил пред сынами дома рехавитов полные чаши вина и стаканы, и сказал им: «Пейте вино». Но они сказали: «Мы вина не пьем, потому что Ионадав, сын Рехава, отец наш, дал нам заповедь, сказав: не пейте вина ни вы, ни дети ваши вовеки, и домов не стройте, и семян не сейте, и виноградников не разводите, и не имейте их, но живите в шатрах во все дни жизни вашей, чтобы вам долгое время прожить на той земле, где вы странниками». И мы послушались голоса Ионадава, сына Рехавова, отца нашего, во всем, что он завещал нам, чтобы не пить вина во все дни мы, и жены наши, и сыновья наши, и дочери наши, и чтобы не строить домов для жительства нашего, и у нас нет ни виноградников, ни полей, ни посева, а живем в шатрах, и во всем слушаемся и делаем все, что заповедал нам Ионадав, отец наш. Когда же Навуходоносор, царь Вавилонский, пришел в землю сию, мы сказали: пойдем, уйдем в Иерусалим от войска халдеев и от войска арамеев, и вот мы живем в Иерусалиме. И было слово Господне к Иеремии: так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: иди и скажи мужам Иуды и жителям Иерусалима: неужели вы не возьмете из этого наставления для себя, чтобы слушаться слов моих, говорит Господь? Слова Ионадава, сына Рехавова, который завещал сыновьям своим не пить вина, выполняются, и они не пьют до сего дня, потому что слушаются завещания отца своего. А я непрестанно говорил вам, говорил с раннего утра, и вы не послушались меня. Я посылал к вам всех рабов моих, пророков, посылал с раннего утра и говорил: обратитесь каждый от злого пути своего, и исправьте поведение ваше, и не ходите во след иных богов, чтобы служить им, и будете жить на этой земле, которую я дал вам и отцам вашим. Но вы не преклонили ухо своего и не послушались меня. Так как сыновья Ионадава, сына Рехавова, выполняют заповедь отца своего, которую он заповедал им, а народ сей не слушает меня, посему так говорит Господь Бог Саваоф, Бог Израилев: вот я наведу на Иудею и на всех жителей Иерусалима все то зло, которое я изрек на них, потому что я говорил им, а они не слушались, звал их, а они не отвечали. А дому рехавитов сказал Иеремия: так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: за то, что вы послушались завещание Ионадава, отца вашего, и храните все заповеди Его и во всем поступаете, как Он завещал вам, зато так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. Не отнимется у Ионадава, сына Рехавова, муж, предстоящий пред лицом моим во все дни. Аминь. Длинный библейский отрывок. Мы сегодня прочитали целую главу книги пророка Иеремии. Какова основная тема этого текста? Ну, конечно, вопрос послушания Богу. Пророк Иеремия живет во времена, которые можно назвать критическими, во времена, когда Господь отводит свой народ, возлюбленный, но неверный народ, в вавилонское пленение вследствие греха, который совершается в израильском народе. И вот Иеремия, будучи человеком, живущим в эпоху этого суда Божия над Израилем, этого исхода, становится не просто свидетелем этих событий, но гласом Божиим, который обращается к израильтянам и призывает их к верности, к послушанию, к тому, чтобы пути Божьего народа наконец исправились. И как это часто бывало в разные времена жизни израильского народа, и как это потом будет в разные времена существования уже христианской церкви, народ Господень не очень был склонен слушать. Человек в греховности своей – существо гордое, не любящее критики, даже если она вполне справедлива и заслуженна. Поэтому, когда Бог критикует народ, свой народ, народ часто бывает глух к этому. Но Бог во все времена через своих особых представителей продолжает взывать. И Бог всегда использовал разного рода притчи, примеры для того, чтобы то, что Он хочет сказать своему народу, было понято народом, да, для того, чтобы это было доступно для них. Вот эти разного рода притчи, примеры, они же для чего даются в Писании? Почему Христос прибегал к этому тоже, да? Потому что в конечном счете цель у Бога одна – достучаться. С притчами Иисуса, правда, это не совсем может быть, это, ну, скажем так, повод для отдельного разговора, но вообще Бог всегда стремится быть доходчивым. Или стремится заинтересовать. Но прежде всего, вот как здесь, как в данном случае, по крайней мере, очень часто Бог хочет разъяснить. Вот посмотрите, есть у нас такие люди, потомки Ионадава, сына Рехавова. Когда-то их вот этот далекий предок этих людей, этот Ионадав, завещал им определенный образ жизни. Там было несколько пунктов. Это и кочевой образ жизни, скажем так, да, потому что, как и многие люди Ближнего Востока, потомки Ионадава, сына Рехавова или Рехавиты, вели кочевой образ жизни. В этом плане они не уникальны, но это был не то, что их личный выбор. Это выбор был когда-то сделанный за них, их далеким предкам. Этот же человек завещал им не иметь полей, не иметь виноградников и не пить вина. Вот через пророка Иеремию Бог проводит некий наглядный эксперимент. Рехавиты приглашаются в храм, где им предлагается выпить вина. Они отказываются от этого. И на их примере Господь хочет преподать урок. Смотрите, эти люди не делают чего-то, потому что человек им это не велел делать. Человек им завещал, и они не делают. А вы, мой народ, я вам говорю, а вы меня не слушаетесь. Я думаю, что здесь нужно всем нам быть очень внимательными. Потому что мы сейчас живем в духовно сложные времена. Дьявол и мир атакуют церковь. И наше собственное духовное состояние не всегда на высоте находится. А значит, и мы можем игнорировать глаз Божий к нам. Во все времена актуальна весть о послушании. Мы можем привести и свои примеры. Когда у нас дети маленькие, мы все ожидаем от них послушания. И вот тут можно или от детей мы ожидаем, от внуков мы ожидаем послушания, у кого внуки. Вот тут бы нам тоже задаться простым вопросом. А мы сами? А мы сами такие же послушные нашему небесному Отцу, как хотим, чтобы дети были послушны нам? Но наряду вот с этой общей большой темой в прочитанной нами главе книги пророка Иеремии есть еще одна тема. Тема очень интересная. Это отношение Бога к самим рехавитам. Вообще, сами рехавиты – это люди с очень интересной историей. Вообще, рехавиты, они не являются природными израильтянами. Что, между прочим, для Израиля абсолютно нормальная история. И сегодня, если вы приезжаете в Израиль, и начинаете с гидом обсуждать тему еврейства, то вы наверняка услышите фразу: «Еврей – это не национальность, евреем может стать любой». И так было всю историю израильского народа. Если мы внимательно читаем Ветхий Завет, мы обращаем внимание, да? Бог заповедует израильтянам обрезывать всех мужского пола у себя, но при этом не только рожденных в доме, но и купленных за серебро. Ну, то есть, что это означает, да? Все древние времена, которые могут показаться нам дикими, людей запросто продавали, покупали. И вот если еврей покупал ребенка у какого-то народа, он его обрезывал, да, он практически становился природным израильтянином. Еще раз говорю, это было всю историю израильского народа. Поэтому большой ошибкой было бы думать, что народ Авраама состоит только из тех, кто генетически является потомками Авраама. Бог не только не ставил таких условий, но наоборот создал условия для того, чтобы израильский народ был достаточно открытым в этом отношении народом. Да, там были свои ограничения на моавитян, например, но в целом народ израильский состоял не только из потомков Авраама. И вот в данном случае мы имеем дело именно с этим случаем. Рахавиты были израильтяне по вере, по тому, что они жили среди Израиля, но они были кинеянами, тем не менее. Ну, просто для примера, кто такие кинеяне. Ну, например, тесть Моисея Иофор принадлежал к тому же племени, да? И вы помните, что Моисей приглашал его, в общем, правда, он не согласился, но Моисей приглашал его последовать вместе с народом израильским в землю обетованную. Ну вот Иофор не пошел, а другие представители кинейского племени, в общем-то, влились в народ израильский, и среди них вот рахавиты. Потомки вот этого интересного человека по имени Ионадав. То есть для Бога рахавиты были своими, точно так же, как генетические потомки Авраама. Ну, для нас это не удивительно, да? Мы тоже с вами потомки Авраама не по крови, а по вере потомки Авраама. Но надо понимать, что в Ветхом Завете тоже такие случаи бывали. Не все определяется генетикой отнюдь. Не все определяется плотским происхождением. Так вот, каково отношение Бога к тому, что делают рахавиты? Очень интересно. Понимаете, до тех пор, пока, а это большая часть главы, которую мы с вами прочитали, до тех пор, пока рахавиты и их нежелание пить вино выступают как некое свидетельство для Израиля, ну, все понятно, да? Бог просто сделал вот такой пример, такую притчу живую из рахавитов. А вот конец главы, он очень интересен в каком плане? Проведя воспитательную работу с народом Израилевым, Бог обращается через Иеремию непосредственно к рахавитам. И что же он говорит? «За то, что вы послушали завещание Ионадава, отца вашего, и храните все заповеди его, и во всем поступаете, как он завещал вам, зато так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. Не отнимется у Ионадава, сына Рехавова, муж, предстоящий пред лицом моим во все дни». А за что, собственно говоря, Бог благословляет рахавитов? Если вдуматься, то тут возникают вопросы. Вот был какой-то человек, ну пусть благочестивый, пусть богобоязненный, который сказал: все, полей не имеем, виноградников не насаждаем, вина не пьем, живем в шатрах. Ну и что, собственно? Ну, некий семейный обычай завел человек. Мы тоже иногда какие-то семейные обычаи заводим. Церкви иногда какие-то обычаи заводят. И что теперь, за это все Бог должен благословлять? Я что-нибудь такое придумаю, да, и скажу: я и все дети мои не будем пить кефира. И, предположим, несколько поколений это делают. Что Бог теперь скажет? Какие вы молодцы, не пьете кефира, аж пятое поколение. Молодцы, ребята. Благословлю вас за это. Ну, странно немножко. Вот странно. А за что? Вот ведь это же не Бог сказал, да? Вот если Бог сказал, а Рехав послушался, тогда понятно. Он послушался, потомки послушались, Бог. Тогда понятно. Бог благословляет за послушание ему. А тут и вообще, так вот если разобраться, он, по сути дела, ну, жизнь-то своим потомкам, мягко говоря, усложнил. Вот, понимаете, живут вокруг евреи, поля засевают, виноградники разводят, вино пьют, ни о чем не задумываемся, да? А потомки Рехава тут среди этого, а мне этого нельзя, а мне этого нельзя, а так мы не можем. То есть некий предок связал потомков, в общем, в бытовом отношении осложнил им жизнь, причем не по прямому Божьему указанию, да? И Бог за это благословляет? И вот представляете себе, благословляет. И вот тут мы приходим к одной очень важной теме. Вот когда я был молодой христианин, давно-давно-давно, я помню, в той церкви, в которой я тогда был и делал духовно первые шаги, вот принято было говорить, вот мы, да, мы баптисты, мы живем по Библии, не по каким-то там традициям, обычаям, да, а вот мы живем по Библии, вот кто-то там как-то живет, а мы живем по Библии. Помню, это всегда противопоставлялось, да, жизнь по Божьему слову и жизнь по неким человеческим установлениям. Ну, для баптистов это такая достаточно распространенная тема. Правда, когда я немножко обжился в церкви, я понял, что традиции еще ой как имеют силу в баптизме, ой как имеют, а не только прямые Божьи заповеди. Но официальная как бы вот установка была такая, да, мы живем по Слову Божию, а не по традициям. То есть Слово Божие – это хорошо, а традиции, в общем, это не совсем хорошо. Но вот в эту логику данный текст абсолютно не вписывается. Вот из этого текста-то получается, что, по крайней мере, в некоторых обстоятельствах Бог не просто за человеческие традиции, а Он благословляет их соблюдение. Только важно понять, о какого рода традициях, о какого рода обычаях идет речь. Вот здесь нужно немножко рассказать о том, почему именно так завещал Иоанадав жить своим потомкам. У него на это были вполне конкретные причины. Если мы хотя бы иногда читаем книгу Судей, книгу Иисуса Навина, книги Царств, книги Паралипоменон, то я думаю, мы знаем о том, что в течение своей истории Израиль многократно и многообразно впадал в различные формы идолопоклонства. Случаев такого рода в истории Израиля так много, что, и это было в таких формах разных, что, наверное, даже трудно посчитать все языческие практики и всех языческих богов, которые были в ходу у народа израильского, которые они подобрали, естественно, у соседних народов. Ну, Бог-то говорил все правильно, что не надо с ними сообщаться. Ну, а народ израильский жил, как большинство людей во все времена, да? Ну, мне там говорят, а я ж умный, подумаешь, пообщаюсь с этими язычниками, не убудет от меня. И вот чего только не было. Но мы, когда вот это читаем, мы, наверное, не отдаем себе отчета в одной очень важной детали. Дело в том, что религиозная жизнь древних людей, древних народов, она, как правило, формировалась вокруг календаря, а точнее, вокруг цикла сельскохозяйственных работ. Ну, жизнь была такая, аграрная, люди жили от земли, и все, что было с землей, важно. Поэтому разного рода языческие праздники, они очень часто, и языческие культы разного рода, они очень часто были связаны именно с земледелием. Так вот, что делает Иоанадав? Умный был человек. Он понял, что если не заниматься земледелием, то в тех условиях, в которых они жили, возможностей и повода заразиться языческими разными вещами будет гораздо меньше. Проблема была не в том, чтобы сеять это плохо, пшеницу или ячмень, или виноградники сажать это плохо. Но практически, когда мы говорим о заражении Израиля разного рода нехорошими вещами от соседних народов, это, как правило, было связано именно с праздниками и божествами, которые были связаны с земледелием. И вот Рехав сделал одну очень простую вещь. Мы с земледелием, а дело иметь не будем. Ну, понятно, что весь народ израильский так жить не мог, а вот конкретно для своих потомков он это вывел. И еще жизнь кочевников, скотоводов, она в какой-то степени более замкнутая. Здесь можно замкнуться в рамках своего клана, своей семьи. Это немножко проще, когда ты живешь на земле, общаешься с теми, с соседями справа, с соседями слева, с этими обмениваешься, с теми торгуешь активно. Фактически Иоанадав устроил такую для своих потомков такую самоизоляцию, режим самоизоляции. Но что очень важно, он сработал. Для данной конкретной семьи, данный конкретный метод сохранения верности Богу сработал. Именно поэтому Бог и благословляет потомков Иоанадава. Потому что они держались не просто человеческих обычаев, а разумных традиций, которые помогали им быть верными Господу. Я на это обращаю наше внимание, потому что мы сейчас живем в период, когда многие вещи ставятся под сомнение, и не только в нашей стране, потому что об этом прямо не сказано в Писании. Вот в обычаи церкви это есть, а в Писании этого напрямую нет. Я уже, по-моему, говорил вам как-то, мне кажется, что говорил один раз, что всю глубину этой проблемы я однажды понял, когда послушал одного пастора голландской реформатской церкви, которая в интервью сказал буквально следующее: употребление наркотиков это не грех, и дальше он что-то сказал вроде того, что Библия это не запрещает. Ну, действительно, покажите мне стих Писания, где было бы сказано, нельзя употреблять наркотики. Попытайтесь найти. Нет такого, да? Ну, все мы умом понимаем, что это не повод, да? Это не повод употреблять наркотики, но с формальной точки зрения, Где запрет в Писании? Ну, конечно, мы, если мы духовно грамотные, богословские подкованные люди, мы косвенно это выведем и будем правы. Мы скажем, что ничто не должно обладать мною, что Писание многократно предупреждает против порабощения, и поэтому любое самопорабощение есть грех. Да и аминь. Но те, кто в той же Голландии, считая себя христианами, хотят принимать наркотики параллельно в этой свободной стране, они могут с этим не согласиться. У нас тоже так иногда говорят. Начинает человека в чем-то убеждать. Ну, это богословие. И вот на самом деле вот этот текст, он дает нам очень четкое понимание. Не все обычаи плохо, и на обычаях много чего держится. Вот тот вопрос, который во многом сейчас остро стоит, особенно в крупных городах. Он стоит в общинах крупных городов очень остро, да, это вопрос употребления спиртного. Опять же, вернемся к этому вину, да. Но в Ветхом Завете Бог не запрещал этого. При этом, правда, все забывают, как пили вино, почему пили вино, да, что это вино было очень сильно разбавлено. Все об этом сейчас не думают, но вот факт, да? Факт. В Ветхом Завете нет запрета на вино. В Новом Завете прямого запрета на вино нету, да? Но есть обычаи евангельских христиан, баптистов. Между прочим, не только баптистов. Разные общности христианские, которые объединяло одно – духовный перфекционизм, то есть стремление жить не только по духу, по букве, но и проникнуться духом Писания. Это были и ранние менониты, это были и молокане, это были и немецкие, и голландские менониты. Все, кто хотели полноценной семейной и церковной жизни, все эти сообщества, каждый, кто-то под влиянием друг друга, кто-то отдельно друг друга, приходили к выводам, что от спиртного лучше воздерживаться. Вот точно так же, как и Аннадав это решил. Почему? Да очевидно, почему? Нет спиртного, нет соблазна. Если ты не употребляешь спиртное, ты точно не станешь алкоголиком, ты точно не сопьешься. А когда начинаем а чуть-чуть, а слегка, а не для того, чтобы напиться, ну, сначала чуть-чуть, рюмочка, потом чуть-чуть, две рюмочки, потом чуть-чуть, три рюмочки, все, и человек сам не замечает, да, вот если ты совсем не пьешь, вопроса нет. Его просто нет. И поэтому-то наше братство, однажды это приняв в условиях нашей страны, этого держалось. Но вот пришло новое поколение. И началось. А где в Писании написано? А чего запрещать то, что Бог разрешает? Ну, на самом деле, негативный опыт у нас был. Вот те, кто присутствует на моих духовных занятиях, я говорил, что в послевоенный период такая проблемка уже тоже была, уже давно. И те церкви, которые решили позволить себе по чуть-чуть, потом имели очень большие проблемы. И в конце концов, к счастью, вернулись к завещанию Ивана Степановича Проханова. И все-таки сочли, что в наших условиях лучше полностью воздерживаться. Обычай, конечно. Прямо Бог это сказал? Нет. Но те, кто не в букве, а в духе Писания живут, понимают, что есть обычаи, которые в духе созидают наше послушание Богу. Да? В Писании много чего нет. Более того, мы сейчас живем, я бы так сказал, мы сейчас живем на пороге того, когда, если мы хотим духовно выжить, мы должны будем создавать новые обычаи. Потому что есть те, которые актуальны. Мы всегда были не пьющим братством, всегда были не курящимся братством, всегда были не сквернословящим братством. Да, это очень жестко всегда отслеживалось. Но вот пришли новые времена. И я думаю, что если Господь продлит жизнь существования церкви вообще и братства евангельских христиан, баптистов в частности, чтобы выжить, мы вынуждены будем завести новые четкие обычаи. Например, насчет азартных игр. Например, насчет вообще любой игры, связанной с деньгами. Пока этого нет, но если мы хотим выжить как духовная общность, мы будем создавать эти обычаи. Потому что Библия, она на самом деле учит нас духовным принципам, которые мы должны отливать уже в конкретные формы в соответствии с тем временем и с теми обстоятельствами, в которых мы живем. Поэтому да, возвращаясь вот к этому конкретному вопросу. Духовные предки нам завещали не употреблять алкоголя ни в каком виде. И мы как риховиты, то есть как евангельские христиане, баптисты в России должны этого придерживаться. Потому что это то, что время оправдало, это то, через что Бог благословил очень многих. Действительно благословил, и тому масса примеров. Потому что благодаря этому обычаю очень многие люди, которые погибали от алкоголя, покаявшись, и перетерпев какое-то время, уже никогда не возвращались назад к этому пороку. Потому что, во всяком случае, в общении святых ничто их не могло к этому подвигнуть. Ничто и никогда. Потому что брат и сестра во Христе никогда в нашем контексте не поставит на стол ни вино, ни пиво, ни рюмку водки. И это великое благословение. Так же, как и многие другие наши обычаи. Что-то со временем, возможно, устаревает, но очень много есть обычаев, которые временем оправданы. Обычаи, например, добрачного дистанцирования даже в том случае, когда люди собираются вступать в брак, которые, естественно, уберегают очень многих молодых от соблазна неправильного поведения. Обычай подчеркнута форма одежды, которая подчеркивает принадлежность к определенному полу. Да, можно говорить, что это перегибы, да? Можно дискутировать на тему о том, являются ли женские брюки мужской одеждой, да не являются, конечно, но не в этом дело. Но когда христианка, как это поколениями до этого, приходит в платье, приходит в юбке, она этим не просто соблюдает обычаи, она подчеркивает, что она сотворена женщиной и хочет перед Богом таковой оставаться. И обычай подчеркивает это, а значит, это хороший обычай, это благочестивый обычай, потому что он, в принципе, очень ярко подчеркивает библейское учение на этот счет в целом. Поэтому будем аккуратны. Вы знаете, иногда дьявол начинает подходить к к нам под благочестивыми предлогами. Например, все, что прямо в Библии не запрещено, разрешено. Ну и что, что там в церкви установили, ну прямо же в Библии текста нет, можно обойти. Но, как ни странно, через это очень многие уже потеряли благословение и, более того, открыли путь для греха в своей жизни. Пусть Господь нас благословит хранить то хорошее, что нам передано. Нашими ли родителями, или бабушками, если дедушками, если они были верующими, нашими ли духовными родителями, нашими духовными учителями, которые влияли на нас, когда мы пришли ко Христу. Господь благословляет нас и через добрые обычаи. Господь настолько нас любит, что использует самые разнообразные способы, чтобы тех, кого Он искупил своей кровью, вести путем освящения и благословения. Да благословит нас Господь быть верными Ему до конца. Аминь.